о великом эмире Тимуре. В живой этике сказано: «Негоден воистину вождь, битву не ведающий». В сонное время не рождается вождь, но дни стремлений и дни тягостей создают и вождя. Что является исторической движущей силой и обусловливает ход тех или иных событий, влияет на подъем и упадок жизни народов, возникновение восстаний и войн. Конечно же, основную роль в этих процессах играют выдающиеся личности, вожди и национальные герои. Именно они исполняют историю. Такие люди отличаются огромной волей, целеустремленностью, дальновидностью. Путь их тернист и нелегок, и обычно только будущее может дать истинную оценку их деяниям. Таким был Тамерлан, государственный деятель, полководец, один из величайших завоевателей мира, сыгравший судьбоносную роль в жизни народов Азии, а также Кавказа, Поволжья и Руси. В мировой истории есть лишь несколько подобных ему успешных полководцев: Александр Македонский, Ганнибал, Чингисхан, Александр Суворов. Его называли правителем мира. Он сочетал в себе беспощадность и тонкое понимание значения искусства и науки. Он – основатель империи Тимуридов со столицей в Самарканде. От него берет начало династия великих моголов, которой принадлежал Акбар Великий. Николай Константинович Рерих писал: «Истина не познается расчетами. Лишь язык сердца знает, где живет великая правда, которая, несмотря ни на что, ведет человечество к восхождению. О малом, о незначительном и жалком человечество не слагает легенд. Часто даже в кажущихся отрицательных мифах заключено уважение к потенциалу внутренней мощи». В автобиографии, предположительно написанное со слов самого Тамерлана, он говорит: «Всевышнему благоугодно было поставить меня пастырем народа, возложить на голову мою венец царский и утвердить меня на престол». Многие исследователи опираются на труд Ибн Арабшаха, плененного Тимуром в юности. Он написал биографию великого завоевателя: «Тамерлан или Тимур – великий амир». Еще один источник, из которого можно почерпнуть важные сведения – «Уложение Тимура» – письменный свод законов и ценных указаний по устройству государства, армии, а также сведения об истории родного для Тимура Чагатайского улуса. Свод законов отражает взгляды Тимура на общество, определяет права и обязанности должностных лиц, социально-политическую жизнь. Нам важно понять идею, цель, которая вела его по жизни, понять его характер, принципы действий и поступков и осмыслить явление Тамерлана как вождя. Перенесемся в эпоху Средневековья, когда в Европе пылают костры инквизиции, идут крестовые походы, разгорается столетняя война, неся за собой страшные жертвы. В Средней Азии в борьбе за власть безжалостно истребляют друг друга эмиры и ханы. Именно в эту эпоху родился, жил и творил наш герой Тимур. Сказано: ни один великий вождь своего народа никогда не приходил на землю с оливковой ветвью в руках. Он неизменно приходил с мечом. Оливковая ветвь появлялась лишь тогда, когда меч исполнит свою работу. родился Тимур в оазисе Кеш, ныне известном как узбекский город Шахрисабз, то есть зеленый город, примерно в 70 километрах от Самарканда. В селении, окруженном пустыней, было несколько десятков глинобитных домиков и войлочных юрт. Именно здесь, в 1336 году, предположительно 9 апреля, появился на свет будущий завоеватель. В хрониках записано, что в этот день на землю пролился пепельный дождь. Мальчик родился с белыми, как снег, волосами, а в зажатом кулачке была запекшаяся кровь. В семье это приняли как знак с небес, и отец новорожденного, Тарагай, объявил, что его сыну суждено стать великим воином. В соответствии со своими представлениями о военном будущем сына, он дал ему имя Тимур, что в переводе с монгольского означает «железо». Отец Тимура происходил из тюркско-монгольского племени Барлас, когда-то поддержавшего Чингисхана и пользовавшегося уважением. Но барласы не входили в так называемую «золотую семью» потомков Чингисхана и не имели права на монгольский престол как в Центральной Монголии, так и в любой другой части империи. Однако к тому времени Великая Монголия уже не была таковой. Сразу после смерти Чингисхана она распалась на 4 улуса, и несколько десятков лет здесь велись междоусобные войны. Чагатайский улус был также раздираем постоянными войнами и конфликтами между местными эмирами. В 1347 году улус распался на 2 отдельных государства – Мавераннахр и Магалистан. Вопрос о принадлежности Тимура к потомкам Чингисхана вызывает споры. Николай Константинович Рерих, ссылаясь на французского ученого Груссе, в очерке «Монголы» пишет: «Тимур, сочетавший в себе стремление к изысканности ирано-индийской культуры с суровым укладом аскета, явился одной из наиболее красочных фигур индо-иранского мира». Таким образом, подытоживает Николай Константинович Рерих, правнук Чингисхана через барласский род остается в нас уже под освещением вдумчивого ученого. Когда Тимуру исполнилось 20 лет, он поступил на службу к одному эмиру. Но возник заговор. Тимура хотели убить, чтобы освободить это место для другого человека. Он бежит и встречает друга своей юности эмира Хусейна. Они ввязываются в войну с сильными ханами, проигрывают ее, попадают в плен к врагу. 2 месяца их держат в яме и намереваются продать в рабство. Спасло Тимура и Хусейна то обстоятельство, что за время их пленения здесь не прошел ни один караван. Бежав из плена, друзья создают маленькую кочевую армию. Когда отряд увеличился до 300, с Тимуром стали считаться и нанимать для войны с соседями. В 26-летнем Тимуре пока еще никто не видит великого завоевателя Вселенной, как его позже стали называть современники. Осенью 1362 года во время ночного нападения одного из вражеских ханов Тимур оказался на волосок от смерти. В бою он лишается 2 пальцев на правой руке. У него разбита коленная чашечка. На всю жизнь Тимур остался хромым. Именно после этого сражения он получил свое второе имя – Темерленг, что есть «железный хромец». Так его прозвали враги. Со временем это прозвище трансформировалось в грозное имя Тамерлан, ставшее знаменитым на весь мир и вызывавшее трепет и почитание на огромных просторах Азии и в Европе. В книге «Озарение» находим слова великого учителя, поясняющие причину хромоты Тимура. «Когда я предупредил одного знатного наездника научиться соскакивать на скаку с коня, он считал это противным обычаем его страны степной. Но когда бешеный конь занес его на стремнину берега, пришлось неумело соскочить и остаться хромым». После нескольких лет типичной для средневековой Азии разбойничьей войны Тамерлан и Хусейн одержали победу над местными ханами и эмирами, а потом на почве борьбы за первенство стали злейшими врагами. Хусейн решил стать главой объединенного Чагатайского улуса, присоединить другие земли и возродить величие хотя бы этой части империи Чингисхана. Тимур тоже захотел заняться объединением Чагатайского улуса, и между бывшими друзьями началась война. Хусейн был схвачен и выдан родственникам убитых им людей. Они расправились с ним по законам кровной мести. Так, в 1370 году Тамерлан стал во главе Мавераннахра, то есть Заречья. Впрочем, историки утверждают, что друзей рассорила не только борьба за власть. Сестра Хусейна, Ольджая Туркан Ага, была женой Тимура. Но в 1367 году она умерла, и уже ничто не могло сдержать их вражды. А когда Тимур разбил Хусейна, то взял в жены его вдову, Сарай Мольк Ханым. Женившись, он породнился с чингизидами, так как его жена была дочерью Чингизида, Казан-хана. Сарай Мольк Ханым пользовалась его неограниченным доверием и имела огромный авторитет при дворе. Биби Ханум, как ее позже стали называть, воспитала большинство детей и внуков Тимура. Только она могла встречать мужа из походов. Великий эмир был способен на истинную, нежную и верную любовь. Он испытывал огромную привязанность к своей семье и для близких был готов на все. До конца жизни он был признателен своей сестре Туркан Ака, выручившей его из беды в юности. Для нее он построил самый красивый мавзолей. Воюя в Моголистане, Тимур увидел во сне, что его сын Джахангир находится при смерти. Он остановил боевые действия и возвратился в Самарканд. А смерть любимого 19-летнего внука Мухаммеда Султана, которого он прочил свои преемники, вызвала у него сильнейший приступ отчаяния. Рождение же внука Улугбека, будущего правителя государства и великого ученого, обрадовало его настолько, что он помиловал все население города Мардина. Тимур проявил снисходительность к племяннику, который его предал, хотя предательство он считал одним из величайших преступлений. О внешности Тамерлана мы можем судить подошедшим до нашего времени портретам и скудным словесным описанием. Однако все известные портреты великого эмира написаны после его смерти. Так Ибн Рабшах отмечает, что Тимур был велик и крепок. У него была крупная голова, высокий лоб, кожа его была белой. Его плечи были широки, ноги длинны, руки сильны. Он был увечен на правую ногу и руку, носил длинную бороду. Блеск его взгляда был трудно переносим, его голос был высок и силен. О внешности Тимура было бы известно только это, если бы в июне 1941 года советские археологи не предприняли раскопок в Гор-Эмире, мавзолее Тамерлана. Реконструкцию останков проводил известный советский антрополог Герасимов. Из доклада экспедиции следует, что обнаруженный скелет принадлежал сильному крепкому мужчине, и был отмечен следами ранений и деформаций. Колено его было срощено с костями, в результате чего не разгибалось. Он был слишком высоким для азиата – 172 сантиметра. Его волосы были седовато-рыжего цвета. Тип лица не монголоидный. Одной из самых известных легенд, связанных с именем великого завоевателя, является так называемое проклятие могилы Тамерлана. Легенда гласит, что сразу после ее вскрытия должна начаться великая и страшная война. Раскопки начались в Самарканде 16 июня, а вскрытие гробницы Тимура археологи произвели 21 июня 1941 года, за день до начала Великой Отечественной войны. Чтобы понять характер великого эмира, нужно выделить главные его увлечения или страсти. Согласно восточным хроникам, их было несколько. Одна из них – это шахматы. Безграничная любовь к игре, которой он увлекся еще в детстве и настоящим мастером, который слыл, успокаивала его и отвлекала от забот. Так, однажды после страшного приступа гнева Тимур потребовал, чтобы ему принесли шахматную доску и стал играть сам с собой. Шахматы помогали ему преодолевать и физические боли. Еще одна страсть – оружие. С молоду Тамерлан поражал окружающих мастерским обращением с мечом, луком и копьем. Об этом позаботился отец, развивая в сыне врожденное честолюбие. Тимур был очень силен, и современники отмечали, если большинство воинов могли натянуть тетиву лука до уровня ключицы, то Тимур натягивал ее до уха. Будучи истинным полководцем, он знал, что должен подавать пример, рисковать собой и не требовать от подчиненных того, чего не смог бы сделать сам. Он отличался необыкновенной выносливостью, способен был стойко переносить холод и жару, голод и жажду, усталость и бессонные ночи. Болел он редко, но очень тяжело. Бывало, что он едва не умирал, но никогда не терял присутствие духа. Боли искалеченного тела преодолевались небывалой силой воли. Дух утверждал свое могущество. Этот несгибаемый человек не позволял слабости ни себе, ни кому-то другому. Его требования кажутся жестокими, когда он выказывал знания человеческой души. Тимур много требовал, потому что понимал, людям приятно, когда от них ждут больше того, на что они способны. Превзойти других, превзойти самого себя. Вот требования, которые он предъявлял к самому себе и к другим. По мнению преданных ему людей, он был слишком умен, чтобы ставить перед собой недостижимые цели. Когда он бросал вызов невозможному, он уже знал, что это возможно. Для великого эмира было очевидно, что нельзя быть властелином мира, не будучи хозяином самого себя. Хладнокровие Тамерлана было абсолютным, и ничто не могло выбить его из колеи. В Сирии его шатер был установлен напротив вражеской крепости. Однажды, подчиняясь необъяснимому порыву, он вышел наружу, и в это самое время катапульта противника выпустила огромный камень, который угодил точно в его палатку. Тимур не повел даже бровью, увидев в своем спасении Божье покровительство. Тамерлан никогда не забывал спросить совета, но не всегда ему следовал. Сказано, «Вождь может выслушать мнение лучших знатоков, но решение остается за ним». Тамерлан никогда не возвращался к однажды принятому решению, разве что в случае крайней необходимости. Он думал недолго и решение вырабатывал быстро. Доверял своему первому впечатлению, которого в дальнейшем и придерживался. Елена Ивановна Рерих пишет, истинный вождь должен иметь связь с иерархией. Иначе как может он не утерять нить в происходящем хаосе? Лишь целесообразность и твердость решений и неотменяемость их являются доказательством такой связи. Вождь не меняет своего слова и решения. Он не экспериментирует, но знает причину каждого своего действия. Тимур был совершенно уверен в правоте своих суждений и действий. Еще более твердо и глубоко он верил в то, что является исполнителем некой миссии, действует от имени Бога и согласно с его волей. В этом убеждении его укрепляло все – достигнутые успехи, избегнутые опасности, то, как он мог покорять волю людей благодаря своему присутствию или силой взгляда, легкость, с какой умел убеждать. Все это только укрепляло Тимура в уверенности, что его вдохновляли высшие силы. Враги говорили, что им руководит сатана, а друзья, что некий ангел. Став великим эмиром, он не проиграл ни одного большого сражения, тем не менее не был тщеславен. Очередную победу, взятие какого-либо города, считал Божьим даром. Летописец запечатлел высказанную однажды Тимуром мысль: «Сам по себе я ничто. Это ты, Боже, превратил ничтожного принца в самого могущественного владыку в мире». Тимур усердно собирал сведения о топографии городов, к которым двигался, для того, чтобы мог ходить по ним так, как будто они давно ему знакомы. С таким же рвением он собирал сведения о тех, с кем должен был встретиться. На аудиенциях он обращался к ним как к давно знакомым, хотя на деле никогда с ними не встречался. Все признавали, что у него была цепкая память на вещи, как важные, так и малозначительные. Он был одарен также и другими способностями. Пронзая своих собеседников острым взглядом, он предугадывал их реакции и ответы. Точно так же Тимур с поразительной безошибочностью предвидел развитие событий, а его интуиция порой творила чудеса. Истинный вождь всегда предрекает течение событий, сказано в книге «Напутствие вождю». У великого эмира бывали также и ночные видения, производившие на него сильное впечатление и влиявшие на принятие того или иного решения. Тамерлану противоречили редко. Он сам был очень пунктуальным и ответственным. И если кому-то поручал какое-либо дело, оно должно было быть сделано. Великий эмир не принимал неповиновения. Однако он умел быть милосердным, прощал, когда, казалось бы, о прощении не могло быть и речи. Только трижды провинившийся обрекался на смерть. После взятия города Дели, во время своего индийского похода, Тамерлан истребил 90 тысяч пленных воинов, исходя из тех соображений, что они могли быть ему опасны. Когда в 1395 году Тамерлан двигался через Дербентские ворота в направлении Руси, для того чтобы форсировать реки, он сгонял местные племена и перекрывал реку телами людей. Жестокость, с которой Тимур подавил восстание в Персии, прогремела на весь мир. Он разрушил несколько городов, перебил жителей, а головы их приказал замуровать в стены башен. Приближенные Тамерлана говорили, что эмир сам страдал от своей жестокости, оправдываясь тем, что ошибки, преступления и прегрешения – безжалостные и необходимые сестры моих побед. Тимур уважительно относился к шейхам, священнослужителям и не отказывал себе в удовольствии побеседовать с ними. Его окружали мудрые наставники, среди которых был потомок пророка Мухаммеда, суфийский мудрец Мир Саид Барак. Именно он вручил ему символы власти в 1370 году, когда эмир стал повелителем и предсказал ему великое будущее. Тамерлан глубоко уважал и почитал своего учителя, который всегда был рядом и сопровождал его даже в военных походах. И когда Саид Барак умер, Тамерлан тяжело переживал эту потерю. Почетное место в фамильном мавзолее Гор-Эмир он завещал своему учителю, а себя велел похоронить у него в ногах, дабы тот заступился за него, великого грешника, на страшном суде. В своем очерке «Истинность» Николай Константинович Рерих отмечает: «Многое должно быть пересмотрено будущими летописцами. Даже пресловутая кровожадность Тимура может быть переоценена. Кто знает, может быть, великий завоеватель вовсе не был настолько жестоким. Известно, что он насаждал духовное общество дервишей и заботился о духовном образовании своих воинов. Историк должен запастись широким взглядом на события, чтобы не подпасть под человеконенавистничество». В путевом дневнике Николай Константинович Рерих пишет: «Не был ли Тамерлан великим дезинфектором? Он разрушил много городов. Мы знаем, что значит разрушить глиняные городки, полные всякой заразы». Николай Константинович Рерих создал три варианта картины под названием «Цветы Тимура. Огни победы». Он писал: «Много рассказов о необычайной скорости передачи сведений в самых удаленных местностях Азии или Африки. Цветы Тамерлана, сторожевые башни, условными огнями быстрейше доносили нужнейшие оповещения». Особо нужно сказать о связи Тамерлана с великими символами, определяющими судьбы народов Земли с древнейших времен, символом триединства и сокровенным камнем. Как известно, мудрец Мир Саид Барак вручил Тамерлану символы власти – барабан и знамя. Знамя было синего цвета, с изображенными на нем тремя серебряными кругами, расположенными в форме равностороннего треугольника. Это древнейший символ – знак триединства. Несмотря на различия толкований его у разных народов, этот знак везде является выражением духовного начала. Знамя, как символ власти Тамерлана, имело огромное религиозное значение. В тюркской традиции знамя почиталось как дух войска, и потерять его означало потерпеть поражение. Знамя служило и призывом к войне. Если эмир выставлял его у своей кибитки, тотчас весь его род спешил вооружиться, а в союзные аулы летели гонцы с вестью о начале войны. Николай Рерих писал: «В храме неба тоже оказался знак знамени. Тамга Тамерлана состоит из того же знака. Знак трех сокровищ широко известен по многим странам Востока. Есть сведения, что Тамерлан был обладателем священного камня». Николай Константинович Рерих в очерке «Свет пустыни» писал: «Черный камень скитается по земле. Знаем, что китайский император и Тамерлан владели камнем. Знающие люди говорят, что великий Соломон и Акбар владели сокровищем, давшим им чудесные силы. Сокровище мира – так называется камень». О том, что Тамерлан владел камнем, мы узнаем также из криптограмм Востока. В мире существует много легенд и записей с упоминанием о священном камне. Велика его роль в эволюционном движении, направляемом иерархией света. владеющие камнем, выполняют особую миссию. В книге «Надземная» об этом говорится так. Знаменательным терафимом братства является камень дальних миров. Часть его совершает путь вестника по миру, появляясь в руках избранных. Можете изумляться, как различны страны и герои, соединенные с камнем. 1370 года Тамерлан принял титул великого эмира, став правителем всего Междуречья, Амудари и Сырдарьи. С этого дня его жизнь превращается в бесконечную череду дальних военных походов, битв, завоеваний. В первую очередь Тамерлан вступает в войну с Моголистаном, чтобы защитить от нападений Бухару и Самарканд. На юге он доходит до Багдада и Хорезма. Вскоре он становится фактическим правителем Средней Азии. Но официально принять титул хана он не мог. Тамерлан был мусульманином и следовал законам шариата. Он не смел нарушить Ясу, закон Чингисхана, гласящий, что только потомок Чингисхана по крови имеет право управлять Монгольской империей или ее частью. У Тамерлана была огромная, мощнейшая по тем временам армия, до 200 тысяч воинов. Армия была профессиональная. Тамерлан хорошо платил и блестяще проводил агитацию, чтобы воины служили ему, а не соседу. Он рассказывал, какие богатства их ждут, что получит каждый воин, расплачиваясь с наемниками, всегда был предельно честен. Одним из основных источников дохода империи Тамерлана, помимо военного, были налоги с торговли. Через его земли проходил легендарный шелковый путь, обустройством которого Тамерлан занимался несколько лет. Маршруты купеческих караванов были безопасны для любого иностранного или своего купца. Все эти дороги охранялись словом Тамерлана. Золотая Орда в те годы была раздираема гражданскими войнами. Не осталось ни одного законного наследника, потомка Чингисхана. Тогда ордынцы обратились к хану Синей Орды Тахтамышу, который так же, как и Тамерлан, мечтал о воссоздании империи Чингисхана и объединении Золотой Орды и Синей Орды, то есть восточной ее части. Тамерлана и Тахтамыша связывали и давняя дружба, и давняя вражда. Великий эмир умел быть верным другом. Несмотря на выказанную Тахтамышем неблагодарность, он никогда не отказывался от дружбы и относился к нему с уважением. Тамерлан пригласил его в Самарканд, где Тахтамыш увидел великолепие дворцов и мечети. Тамерлан предложил вместе сражаться с врагами. Однако Тахтамыш претендует на большее. Он заключает военный союз с правителем Хорезма и нападает на Тамерлана. Но тот разбивает объединенное войско и берет Тахтамыша в плен. Он прощает его, а затем и вовсе отпускает на родину. Тахтамыш собрал войско и опять напал на Тамерлана. И так повторилось несколько раз. В конце концов Тамерлан собрал огромную армию и двинулся на север, чтобы наказать Тахтамыша. К победе в одном из решающих сражений 1391 года, битве на реке Кандурче, что близ Волги, относятся следующие слова из книги «Озарение». «Скажу, как вождь добыл одну из самых больших побед. Он зажег степь позади своего войска и дал 1000 коней пленникам, чтобы спасались. Они в ужасе понеслись к противнику и посеяли страх. Следом за ними неслись орды и скорее пламени смяли неприятеля, не видя иного выхода». Неразумный вождь зажигает пожар позади врага, но мудрый зажигает огонь позади своих. Победив Тохтамыша, Тамерлан призвал его к миру. Но чувство мести и ярость побежденного взяли верх. Весной 1395 года Тамерлан преодолел пустыню, отделяющую Туран от Золотой Орды, и через Дербентский проход вышел в долину реки Терек на Кавказе. 15 апреля состоялась битва великого эмира с Тохтамышем. Тамерлан всегда брал самое лучшее из военного опыта, даже из чужого. И в этом сражении он использовал примененную Дмитрием Донским тактику засадного полка, переломившую ход битвы на Куликовом поле в 1380 году. Сражение закончилось сокрушительным поражением ордынцев. В 1395 году войско Тамерлана в первый и последний раз оказалось в русских землях. Некоторые историки утверждают, что Тамерлан планировал завоевать Русь. Только чудо могло ее спасти. Итак, несметные полчища великого эмира Тимура Тамерлана вступили на русскую землю. Разорен пограничный город Елец. Конная разведка отправлена в сторону Москвы. Войско, не знающее пощады, готовится к уничтожению русских городов. Однако следующие несколько дней Тамерлан проводит в раздумье, а затем отдает приказ, лишенный логики и противоречащий характеру великого полководца, не вступая в бой, возвращаться назад. Что же произошло? Легенда повествует, что Тамерлан увидел во сне высокую гору, с которой к нему спустились святители с золотыми жезлами. Над ними, в воздухе, в сиянии ослепительных лучей стояла Богородица. Бесчисленные тьмы ангелов с мечами окружали ее. Наутро Тамерлан созвал мудрецов и поведал им о необычном сне. «Это Божья Матерь, заступница русских», — сказали мудрецы непобедимому эмиру. И Тамерлан покинул Русь и ушел в Крым. По мнению исследователей, сон Тамерлана совпал со временем переноса из Владимира в Москву чудотворной иконы Владимирской Божьей Матери. Именно она и явилась Тамерлану во сне. Великий завоеватель своей победой над Тохтамышем сильно ослабил влияние Золотой Орды на русские княжества. Это способствовало тому, что Московское княжество, будущее государство Московское, обрело независимость уже в XV веке при государе всея Руси и собирателе русских земель Иване III. Турецкий султан Баязид Молниеносный был чем-то похож на Тамерлана, честолюбивый и властный. Он полагал, что вскоре станет владыкой вселенной. А Тамерлан скромно говорил, что вселенной достаточно одного владыки, и считал, что он сам будет править миром. Сражение состоялось 20 июля 1402 года. Существует легенда, что в битве при Ангоре, ныне Анкара, встретились два полководца. На знамени Тамерлана были изображены три круга, а на знамени Баязида – полумесяц. И вот Баязид крикнул: «Тамерлан, как смел ты нарисовать этот знак на своем флаге? Ты что, хочешь сказать, что тебе принадлежит весь мир?» Тамерлан ответил: «А ты полагаешь, что тебе принадлежит луна?» В истории эта битва получила название Ангорской. Войска Баязида были разбиты. Плененный султан недолго прожил в неволе. Не выдержав унижений, гордый и самолюбивый Баязид вскоре умер. Тимур оказался на пике славы. Отовсюду шли заверения в признании, поздравительные грамоты прислали император Византии, король Франции Карл и Генрих IV английский. Европа признала Тамерлана. Победив турецкого султана, он таким образом отсрочил падение Константинополя, ближайшую цель захватнических планов Баезида. Расширяя границы своей вселенной, Тамерлан за несколько десятилетий непрерывных войн создал огромное государство, включившее в себя Мавераннахр, Иран, Ирак, Афганистан. Сам завоеватель дал этому государству название Туран. Границы его империи, пору ее расцвета, простирались до Сирии и Кавказа, на юге до Индии, на востоке до Китая. В созданной Тимуром Великой империи царил порядок. Процветали искусства, действовали справедливые законы. Так же, как и Чингисхан, Тимур отличался веротерпимостью. В его огромном государстве, вольно или невольно, происходило объединение разных народов. Сохранились любопытные документы о его борьбе с казнократством и коррупцией, характерными для всех времен. Если визирь воровал столько, сколько составляло его жалование, эти деньги ему дарили. Если он воровал в два раза больше, то вторую часть отбирали. А если воровал в три раза или еще больше, то все отбиралось в пользу казны. Визирь – человек образованный. И если всех образованных казнить, то кто же будет заниматься финансовыми вопросами? Несмотря на репутацию кровавого варвара, разрушителя городов, Тамерлан был настоящим творцом и созидателем. По одним сведениям, Тамерлан был образованным, по другим не получил никакого образования, кроме военного, однако при этом был весьма талантлив. Согласно летописям, он в совершенстве владел несколькими разговорными языками, в том числе персидским, монгольским и таджикским. Любил беседовать с учеными и требовал читать ему вслух труды по истории. Имел блестящую память, любил искусство и изящную словесность, проявлял большой интерес к музыке. Ведя кровопролитные войны, Тимур никогда не трогал архитекторов, строителей, кузнецов, ремесленников, ювелиров, поэтов, философов, астрономов и старался в максимально комфортных условиях доставить их в Самарканд, где они получали работу по специальности. В книге «Напутствие вождю» есть такие слова: «Вождь должен постоянно иметь перед собою конечную цель». Для Тамерлана такой целью было создание единого великого государства. Именно при Тамерлане Самарканд превратился в сияющую звезду Востока, один из главных культурных центров Азии. Разбивка садов была одной из постоянных забот Тамерлана. Шло активное восстановление разрушенных городов и основание новых. Развивалось сельское хозяйство, велось строительство растительных систем, мостов, дорог, развитие светского и религиозного образования, а главное – искусство и науки. Стараниями Тамерлана в Самарканде появилась огромная библиотека. Его любимый внук Улугбек стал не только достойным правителем гигантской империи, но и величайшим ученым Востока. Приняв в воспитании Улугбека самое деятельное участие, Тамерлан успел построить для него в Самарканде выдающееся инженерное сооружение – астрономическую обсерваторию. С именами Тимура и его потомков связана одна из лучших эпох в истории мусульманской архитектуры. Архитектура, по известному выражению, – это воплощенная воля. Он собрал тысячи зодчих, ремесленников, строителей и, конечно же, архитекторов. При Тимуре сформировалась своя художественная школа. Существует даже специальный термин Тимуридский ренессанс. К нему в первую очередь относится необыкновенная по красоте хорезмская майолика или наборная мозаика, а искусство каллиграфии было доведено до совершенства. 27 декабря 1404 года, в самый разгар зимы, великий эмир выступил в свой последний поход. Он намеревался пройти через Среднюю Азию за 3 месяца и нанести внезапный удар по Китаю. Это была давняя мечта полководца. В пути войско сделало остановку на берегу Сыр-Дарье. Великий эмир заболел. Он страдал, но переносил болезнь, как всегда, стойко. Он созвал жен, родственников и сановников. «Не кричите, — сказал он им, — не стоните. Помолитесь за меня Аллаху». К своим внукам Тамерлан обратился с такой речью: «Дети мои, я оставляю вас еще очень юными. Не забывайте тех правил, что я сообщил вам для успокоения народа. Интересуйтесь состоянием каждого, поддерживайте слабых, укрощайте алчность и гордыню вельмож. Пусть чувство справедливости и добродетель постоянно руководят вашими действиями. Всегда помните последние слова умирающего отца». Трудно было бы поверить этим словам, если бы их не передал Ибн Арабшах. Утром 18 февраля 1405 года великого эмира не стало. Тело забальзамировали и в эбонитовом гробу отвезли в Самарканд. Местом захоронения стал мавзолей Гор-эмир. Там гроб поместили в саркофаг, вырезанный из зеленого нефрита. Надпись на двери мавзолея гласит: «Здесь покоится знаменитый и безжалостный властитель, один из величайших правителей, самый могущественный воин, повелитель Тимур, покоритель земли». Многие герои тех жестоких веков ныне забыты, но Тамерлан, великий эмир, остался в истории как властитель счастливых созвездий. По выражению Николая Бердяева, жизнь Александра Македонского, Чингисхана, Тамерлана необходимо изучать с точки зрения небесной истории, поскольку их судьба – это часть духовной истории человечества. В книге «Надземное» сказано: «Нередко вождь оказывается не стоящим тех оценок, которые он получает при жизни. Лишь последствия могут показать, насколько был урожаен посев вождя. Можно увидеть лишь день сегодняшний, но нужно почуять день грядущий». Так события мира являют мозаику, которую можно разглядеть лишь с гор. Посреди бури и смятения совершается карма, и сроки исполняются. За последние десятилетия имя Тамерлана в Узбекистане стало культовым, а сам Тамерлан теперь национальный герой узбекского народа. Одна из высших государственных наград страны – орден Тамерлана. На нем надпись: «В справедливости сила». Этот девиз был выгравирован на печати и на перстне властителя. Имя Тамерлана навсегда вписано в мировую историю. Его гений был настолько велик, что до сих пор поражает и удивляет умы.